Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. Золотой луч. Лон Макфен был в слегка ворчливом настроении из-за потери своего кисета. Иначе он рассказал бы мне кое-что относительно барака у озера неожиданностей, прежде чем мы добрались до него. Целый день мы сменялись и поочередно шли впереди саней, протоптывая след для собак. Это была тяжелая лыжная работа, не располагающая человека к многословию. И все же в полдень, когда мы остановились для варки кофе, Лон Макфен мог бы улучить минуту и рассказать мне о бараке. Но он не сделал этого. Озеро неожиданностей. Для меня это был барак неожиданностей. Я никогда прежде о нем не слыхал. Признаюсь, я был несколько утомлен, и в течение часа все посматривал на Лона, не предложит ли он расположиться на отдых. Но я был слишком горд, чтобы предложить ему это сделать или хотя бы спросить о его намерениях. А между тем он служил у меня, я его нанял за хорошую плату, чтобы погонять моих собак и слушаться моих приказаний. Должно быть, я и сам был в несколько ворчливом настроении. Он не говорил ничего, а я решил ни о чем не спрашивать, даже если нам придется прошагать всю ночь. К бараку мы подошли внезапно. В течение целой недели пути мы не видали ни одного барака, и, по моему мнению, было мало шансов дойти до какого-нибудь жилья в течение еще одной недели. И вот он стоял тут, прямо перед моими глазами, настоящий барак, с тусклым светом в окне и с дымом, поднимавшимся завитками над трубой. «Почему вы не сказали мне?» — начал я, но был прерван Лоном, который пробормотал. «Озеро неожиданностей лежит за одну милю отсюда, по маленькой тропинке, и это, собственно говоря, пруд». «Да, но барак! Кто в нем живет?» «Женщина», — был ответ. В следующую минуту Лон уже стучался в дверь, и женский голос пригласил его войти. — Вы недавно видели Дева? — спросила она. — Нет, — небрежно отвечал он. — Я пошел в другом направлении, вниз к Серкл-Сити. Дев ведь пошел вверх по дороге в Даусон, не правда ли? Женщина кивнула головой, а Лон принялся выпрягать собак, покуда я разгружал сани и втаскивал провизию в барак. Это было большое помещение в одну комнату, и женщина, очевидно, жила в нем одна. Она указала на печку, на которой уже кипела вода, и Лон взялся за приготовление ужина, а я открыл ящик с рыбой и кормил собак. Я ждал, что Лон нас познакомит, и был озадачен, ибо он этого не делал, хотя они, по-видимому, были старые приятели. — Вы Лон Макфен, не так ли? — услыхал я вопрос. — Да, теперь я вас вспомнила. В последний раз я видела вас на пароходе, правда? Я помню, что ее слова вдруг как будто замерли на устах от ужаса, который, как мне показалось, засветился в ее глазах от какого-то внутреннего видения. К моему удивлению, и Лон был взволнован ее словами и манерой. Лицо его выразило отчаяние, а голос его прозвучал тепло и сердечно, когда он проговорил: «Последний раз мы встретились в Даусоне. Был юбилей королевы, или рождение, или что-то в этом роде, помните? Были гонки на каное вниз по реке и скачки с препятствиями по главной улице». Ужас исчез из ее глаз, и все ее тело словно опустилось. «О да, я помню», — сказала она. «Вы победили в одной из лодочных гонок». «Как удалось Деву в последний раз?» «Вероятно, он нащупал жилу так же блестяще, как и всегда», — спросил Лон, без видимого отношения к предыдущему разговору. Она улыбнулась и кивнула головой, а затем, заметив, что я разворачиваю постель, она указала на ту часть барака, где я мог расстелить. Ее койка, как я заметил, помещалась в противоположной стороне. «Когда я услыхала ваших собак, мне показалось, что едет Дев», — сказала она. После этого она уже ничего не говорила, довольствуясь тем, что следила за поварскими операциями Лона и порою прислушивалась, не раздастся ли на дороге собачий лай. Я развалился на постели, курил и наблюдал. Здесь была какая-то тайна. Это было для меня ясно, но больше я ничего не сумел установить. Почему, черт возьми, Лон даже не намекнул мне ни о чем до самого нашего приезда? Незаметно для нее я рассматривал ее лицо. И чем дольше я смотрел, тем труднее становилось отвести глаза. Это было дивно прекрасное лицо. Неземное, сказал бы я, с каким-то внутренним сиянием или с выражением чего-то, чего не было ни на земле, ни на воде. Страх и ужас совершенно исчезли, и лицо было спокойно прекрасно, если словом «спокойно» можно выразить то неосязаемое скрытое нечто, которое я так же мало мог бы назвать светом и сиянием, как и выражением. Внезапно, как бы впервые взглянув на меня, она заметила мое присутствие. «Вы недавно видели Дева?» — спросила она. С моего языка чуть не сорвалось. «Какого Дева?» Когда Лон кашлянул сквозь пар, поднимавшийся над шипящим салом. Этот кашель мог происходить и от пара, но я понял его как знак и не задал своего вопроса. «Нет, не видал», — отвечал я. «Я новичок в этой части страны». «Но вы не хотите сказать, — прервала она, — что никогда не слыхали про Дева, про большого Деву Уолша?» «Видите ли, — извинился я новичок в этой стране. Я жил в низовьях, по дороге в Ном». «Расскажите ему про Деву», — сказала она Лону. Лон казался смущенным, но начал рассказывать тем задушевным, сердечным тоном, какой я знал у него и прежде. Тон казался мне, пожалуй, слишком задушевным и сердечным, и это меня раздражало.
«О, Дев — это замечательный человек», — сказал он. «В каждом дюйме чувствуется настоящий мужчина. В нем 6 футов и 4 дюйма, без башмаков. Слово его свято, как договор. Врет тот, кто говорит, что Дев когда-нибудь солгал. Такой человек будет иметь дело со мной, если только от него что-нибудь останется после того, как Дев разделается с ним. Потому что Дев — боец. Да, он старый вояка, он ходил на медведя с игрушечным ружьем калибр 38. Он получил несколько царапин, но знал, что делает. Он спустился в берлогу, чтобы убить этого мишку. Он ничего не боится. Сорит деньгами, а когда денег нет, готов отдать последнюю рубашку. Да, он в 3 недели высушил вот это озеро неожиданностей и добыл из него 90 тысяч. Не так ли?»
Она зарделась и с гордостью кивнула головой. С живейшим интересом она следила за каждым словом его рассказа.
«И я должен сказать, — продолжал Лон, — что я страшно разочарован от того, что сегодня не застал здесь Дева».
Лон поставил ужин на необтесанный сосновый стол, и мы набросились на еду. Собачий вой заставил женщину подойти к дверям. Она приоткрыла их на дюйм и прислушалась. «Где Дев Уолш?» — спросил я вполголоса.
«Умер, — отвечал Лон, — быть может, в аду. Почем я знаю? Помалкивайте».
«Но вы только что сказали, что надеялись застать его здесь», — подзадорил я. «О, заткнитесь же, Бога ради», — отвечал он так же тихо. Женщина затворила дверь и вернулась на свое место. А я сидел и размышлял над тем, что человек, велевший мне заткнуться, получает от меня в месяц $250 жалования и полное содержание. Лон мыл тарелки, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще красивее. Красота ее, правда, была несколько странной. Поглядев на нее пристально в течение 5 минут, я принужден был вернуться в реальный мир и бросить взгляд на Лона Макфена. Этот взгляд убедил меня, что, вне всякого сомнения, женщина тоже была реальной. С самого начала я принял ее за жену Дева Уолша. Но раз Дев Уолш умер, она могла быть только его вдовой. Мы рано улеглись, ибо на завтра нам предстоял долгий путь. А когда Лон забрался под одеяло подле меня, я решился задать ему вопрос. «Эта женщина сумасшедшая?»